Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Одноэтажная Америка». Выбрав для первого удара башни Всемирного торгового центра, террористы, несомненно, искали эффектную цель. 110-этажные здания редкой красоты и дерзости бесспорно были самым гордым символом западной предприимчивости, хотя построил их восточный, японский архитектор. Будучи самыми красивыми небоскребами Нью-Йорка, они так украшали город, что без них он смотрится осиротевшим. Это особенно болезненно, так как только что Нью-Йорк отметил серебряную свадьбу близнецов с Манхэттена. Башни Нью-Йорка были не только самыми высокими, но и последними в градостроительной истории города. За 25 лет не было построено здания, способного соперничать с близнецами. И это значит, что задолго до атаки террористов Нью-Йорк уже выбыл из борьбы за небоскребы, которые теперь бьют рекорды в Азии, а не в Америке. Это и неудивительно. Небоскребы первыми появились в Америке, поэтому Новый Свет первым исчерпал их архитектурный, эстетический и психологический потенциал. Многие из тех перемен, которые ждут Америку, начались не 11 сентября. Они связаны с общим ходом цивилизации, вступившей в постиндустриальную стадию своего развития. Атака террора бесспорно интенсифицирует, убыстрит ход этой эволюции, и направление ее задано не кучкой фанатиков, а объективными процессами. Погибшие башни были моделью прежней, вертикальной модели культуры. И в этом, к несчастью, только в этом, террористы промахнулись. «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 22 сентября 2001 года. Микрофон в Праге, Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Pearl Harbor. Голливуд против истории. Правда и художественный подход в кинофильме. Что допустимо и с чем не согласны американцы разных поколений». Передачу подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с передачи Александра Генниса «Одноэтажная Америка».
В эфире передача Александра Генниса «Одноэтажная Америка».
Приходя в себя после удара, Америка с тревогой осматривает пейзаж, в котором ей предстоит жить. Постепенно следы трагедии затягиваются ряской нормальной жизни. В небе вновь летают самолеты, по телевизору вновь показывают комедии и рекламу. На стадионах вновь играют бейсбол, и в магазинах уже появились маскарадные костюмы к предстоящему карнавалу Хэллоуина. Однако, как в один голос говорят политики и обозреватели, Америке никогда уже не быть такой, какой она была до 11 сентября. Журналисты уже успели окрестить «золотым веком» короткий промежуток времени между падением Берлинской стены и атакой террористов. Реальность новой войны мгновенно окрасила ностальгическими тонами совсем недавнее, вчерашнее прошлое, когда чуть ли не главной темой предвыборной президентской кампании была скидка на лекарства для пенсионеров. Сейчас перед страной проблемы иного уровня. В отличие от прежних войн, массовый террор, развеявший двухвековую уверенность американцев в своей неуязвимости, угрожает самой ткани повседневной жизни. Этим грядущим переменам и будет посвящена сегодняшняя передача, в которой мы заново, ввиду случившегося, обратимся к нескольким центральным темам, поднимавшимся в этих передачах на протяжении последних лет. Выбрав для первого удара башни Всемирного торгового центра, террористы, несомненно, искали эффектную цель. 110-этажные здания редкой красоты и дерзости бесспорно были самым гордым символом западной предприимчивости. Хотя построил их, кстати сказать, японский архитектор Минору Ямасаки. Будучи самыми красивыми небоскребами Нью-Йорка, они так украшали город, что без них он смотрится осиротевшим. Эта потеря болезненна еще и потому, что как раз этим летом Нью-Йорк отметил серебряную свадьбу близнецов с Манхэттеном. Но об этом я совсем недавно рассказывал в одной из этих передач, так что повторяться не стоит. О чем не было речи в юбилейной программе, так это о том, что башни торгового центра были не только самыми высокими в Нью-Йорке, но и последними великими небоскребами в градостроительной истории города. За 25 лет так и не было построено здание, способного соперничать с близнецами. И это значит, что задолго до атаки террористов, за много лет до того, как город стал их мишенью, Нью-Йорк уже выбыл из борьбы небоскребов, которые в последние годы бьют рекорды в Азии, а не в Америке. Это и неудивительно. Высотные дома первыми появились в Новом Свете, поэтому Америка и первая же исчерпала их архитектурный, психологический и эстетический потенциал. Об этом говорит вся история небоскребов. В определенном смысле их было проще построить, чем эстетически освоить. Нью-Йорк тут особенно поучителен. Этот город можно считать как архитектурную энциклопедию.
Искусство долго не поспевало за прогрессом. В поисках своего лица небоскребы прошли по всем ступеням эволюции. Неоклассицизм, взявший за образец колонну античного ордера. Неоготика, копировавшая старинный кафедрал. Арт-деко. В этом изящном, но излишне декоративном стиле построен вернувший теперь себе звание рекордсмена Empire State Building. Только в 40-е годы зодчие, наконец, освободились от заимствований, чтобы отдаться на волю функционализма. Так небоскреб, дитя машинного века, окончательно стал машиной для жилья.
К этому времени, однако, стало очевидным, что небоскребам свойственны некоторые природные пороки. Дело в том, что небоскреб жестко программирует наш образ жизни. Он извращает человеческую природу, заменяя естественный способ передвижения по земле неестественным, по воздуху. Небоскреб – это вещь в себе. Он самодостаточен и рационален, удобен и практичен, но он изолирует человека от улицы, от города, от земли. Скажем, из подземки мы сразу пересаживаемся в лифт, который переносит нас в какой-нибудь 86-й этаж. Гнездо оказывается ловушкой, мы-то не птицы. Конечно, небоскреб позаботится о нашем комфорте, снабдит всем необходимым, но нам надо еще и лишнее. Прежде всего, свобода. Свобода самим выбирать путь, а не поручать это лифту. Я восхищаюсь нью-йоркскими небоскребами, особенно погибшими красавцами. Но мне никогда не хотелось в них жить. Небоскребы хороши, чтобы смотреть на них или из них. Жить лучше все-таки поближе к земле, так, чтобы можно было выйти на лужайку в шлепанцах. Собственно, поэтому самые дорогие дома в Америке – это роскошные одноэтажные ранчо. Теперь-то, после нападения, это может звучать как предательство по отношению к уничтоженной достопримечательности. Но я подчеркиваю, что небоскребы стали выходить из моды без всякой связи с терроризмом и задолго до того, как высотные дома обнаружили свою уязвимость. Их победил не страх перед фанатиками, а могучий, универсальный и невидимый дух времени. Чтобы оценить этот факт, следует поставить проблему небоскребов на другом, более глубоком и более потаенном уровне социально-культурной психологии. Историю города как такового, можно представить в виде борьбы двух направлений – горизонтали и вертикали. Если один уровень, горизонтальный, предназначен для жизни, то другой, вертикальный, обслуживает духовные потребности человека. Движение вверх – это путь в сакральное пространство. Именно поэтому и вавилонские башни-зиккураты, и египетские пирамиды, и средневековые соборы, и даже чудо уже нашего времени – Эйфелева башня – служили только символами, лишенными прагматического, сугубо утилитарного назначения. Небоскребы – первый дерзкий опыт освоения вертикали в практических целях. Говоря красиво, люди заселили небо. Но тут-то и начался бунт, казалось бы, смиренной горизонтали против разбушевавшейся вертикали. Раньше, опьяненные прогрессом, мы обвиняли. Рожденный ползать, летать не может. Теперь, поумнев, спрашиваем, а может и не надо? Может, пусть земля и небо останутся каждый на своих местах? Может быть, небоскреб – это освоенная и населенная вертикаль – просто насилие над двуногим существом, лишенным крыльев. Поэтому даже и в суперсовременном Нью-Йорке дерзкая вертикаль небоскребов понемногу уступает место смиренной горизонтали улиц, площадей и парков. Нью-Йорк уже давно возвращается с неба на землю, и тут ему по дороге со всей Америкой. Великий Корбюзье мечтал перенести город в деревню. Он грезил о городах, состоящих из одного небоскреба, окруженного морем зелени. Но мир, во всяком случае Америка, рассудил иначе. Результаты переписи 2000 года показали, что впервые большая часть американцев стала жить в пригороде. Конечно, это статистическая условность, демографический символ. Однако Америка увидела в нем важную веху в своей и не только в своей истории. На свет явилась первая не сельская, не городская, а приземистая пригородная цивилизация. Горизонталь решительно берет реванш над вертикалью, оставляя высотным сооружениям их древнюю и, как теперь выяснилось, опасную роль, роль символа человеческой дерзости. Одноэтажная Америка, вытянувшаяся вдоль дорог своими жилыми домами, торговыми центрами, театрами и магазинами, опять становится средоточием духа. Торжество пригорода внешне доступно наблюдению следствия тех могучих тектонических сдвигов, которые обеспечили победу горизонтали над вертикалью. Собственно, именно в этом направлении всегда и вел Америку ее провиденциальный путь. Лучше всего мистическую власть горизонтали над своей страной понял ее лучший архитектор, визионер и утопист, самый влиятельный зодчий 20 века Фрэнк Ллойд Райт.
Первый пророк пригорода, Райт мечтал вырвать человека из тесных ущелий небоскребов, чтобы поселить на приволье, в мире с собой и природой. Предтеча пригородной революции, Райт еще на заре автомобильной эры открывал ее законы, главным из которых было освоение горизонтали. Хотя Райту тоже принадлежат проекты небоскребов, вроде фантастической Иллинойской мили, его шедевры, начиная со знаменитых домов прерий, связаны с использованием измерения, которое он назвал горизонталью свободы.
За этим выбором стояла глубоко продуманная и прочувствованная философия американской демократии. В нестесненном традиции и истории новом свете развивалась иная, размазанная вдоль дорог приземистая культура. Не давая человеку затеряться среди соседей, она исключала его из массы, чтобы оставить наедине с собой. Райт, как все великие архитекторы, был утопистом, но его утопия резко отличалась от тех, что с такими жертвами пытались воплотить в 20 веке. В своем любимом произведении, проекте идеального города «Broad Acre City», Райт создал утопию сугубо частного человека, свободно и нестесненно живущего на своем акре земли в своем собственном одноэтажном доме. Такой дом всегда был квантом американской цивилизации. Именно про него и принято говорить внезапно ставшие по-новому актуальные слова «Мой дом, моя крепость».
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Одноэтажная Америка».
Один из крупнейших бизнесменов на рынке нью-йоркской недвижимости, Лэри Силверстин, заявил, что он намерен отстроить оба близнеца Всемирного торгового центра. Он сказал журналистам:
«Если наш город не отстроит эти башни, мы признаем свое поражение в борьбе с теми, кто хочет уничтожить наш образ жизни».
Возможно, это и так. Но пока речь идет о другом. С первого дня катастрофы американских инженеров и архитекторов осаждают вопросами. Можно ли отстроить торговый центр, причем так, чтобы он стал неуязвимым для подобных атак? Эксперты отвечают уклончиво. Если не жалеть денег, можно соорудить неприступную крепость. Но походить она будет не на легкие изящные башни разрушенных небоскребов, а на гигантские железобетонные надолбы, вроде тех, что защищают атомные электростанции. Захочет ли кто-нибудь жить и работать в таких уродцах? Да и вообще, как говорят градостроители, вопрос не в том, как восстановить башни, а в том, разумно ли собирать десятки тысяч человек под одной крышей, если в этом необходимость, польза, смысл. Может быть, мы, так сказать, переросли небоскребы? Такие вопросы относятся не к конкретной задаче, а ко всей ситуации, к историческому этапу в целом. Поэтому эта проблема требует не утилитарного, а культурно-философского осмысления. Небоскребы были вершинами индустриальной, а значит, предыдущей фазы развития цивилизации. Но Америка уже перебралась на иную, постиндустриальную ступень своего развития. Об этом, опять-таки, давно и без всякой связи с террористической угрозой говорили социологи, философы и футурологи. Из последних, с сегодняшней точки зрения, самым предусмотрительным оказался Олвин Тофлер, который на протяжении последних десятилетий создал цельную концепцию того постиндустриального будущего, в пределы которого мы вступаем. Собственно, идеи Тофлера уже не очень новые и не слишком оригинальны. Другое дело, что нынешние события заставили присмотреться к ним с особым вниманием. Главная заслуга Тофлера в том, что он обозначил и классифицировал в своей терминологии наглядные, в общем-то, всем знакомые черты постиндустриальной цивилизации. Сам Тофлер начинал с самого низа, 5 лет на автомобильных заводах Детройта. Он прекрасно знает и потому не любит производство, фабрику, конвейер, промышленную модель цивилизации, которую он считает изжившей. В сущности, в его схеме все очень просто и даже знакомо. Тофлер в молодости увлекался марксизмом и сохранил вкус к социально-экономическим формациям. Он делит историю на периоды – аграрный, индустриальный и третий, нынешний, информационный. Каждому из них соответствует своя, как он говорит, реальность. Старая реальность, Тофлер остроумно называет ее индустриальностью, создавалась в русле механической парадигмы.
Индустриальность собиралась из отдельных деталей, как автомобиль на конвейерах Форда. Соответственно, и все ее элементы должны были быть стандартными, взаимозаменяемыми, как сталинские винтики. Индустриальность – продукт массового общества. Она создавалась массами и для масс. Центром этого мира, его прообразом и идеалом, его универсальной метафорой была фабрика.
Новая цивилизация строится не на производстве, где уже сегодня занята лишь 10% американцев, а в сфере распределения информации. Этот факт меняет фундаментальные параметры реальности, отношения ко времени и пространству. Лучше всего это заметно на примере огромных вроде Нью-Йорка городов.
Город – это гордость индустриальности. Он требует управления миллионными толпами, а значит и создание сложной дорожной сети, распределение транспортных потоков, архитектурного членения районов. Любой мегалополис – это шедевр тонкого искусства обращения с пространством.
Однако информационная цивилизация – это искусство ни к чему. Если вместо людей и товаров производится и передвигается по эфиру информация, то не так уж нужны ни дороги, ни города. То же самое происходит и со временем. Мы больше не нуждаемся в синхронизации трудовых усилий. В информационной цивилизации и время, и пространство каждый кроит по себе.
Если промышленная эра с ее массовым производством и массовым потреблением требовала коллектива, то новая жизнь ведет к демассификации. Общество распадается на мириады особей, каждый из которых защищает и культивирует свою инакость.
Однако главное отличие новой фазы цивилизации – ее адрес.
Индустриальность строилась вокруг фабрики. Центр информационной цивилизации – дом. Обыкновенный частный дом, который может стоять где угодно. Если раньше дом находился рядом с работой, то теперь уже десятки миллионов американцев берут работу на дом. Комфортабельные, снабженные обильными электронными коммуникациями пещеры Маклюина так размножились, что уже изменили американский бытовой ландшафт. Даже те контакты с внешним миром, которые требуют грубого материального обмена, например, покупки, берет на себя почта и прочие стремительно растущие службы доставки на дом. Дом смягчает такие коренившиеся в индустриальности противоречия, как город и деревня, время свое и казенное, дела личные и семейные. Домашняя жизнь, становясь единственной, дает большую свободу маневра, возвращает в распорядок дня гибкость, легче вписывается в круговорот природы и вообще способствует тому неспешному патриархальному быту, который сплавлял воедино труд и досуг.
Так, задолго до террористического нападения и без всякой связи с ним, центр всей американской жизни стал перемещаться в тот самый частный, условно говоря, одноэтажный дом, который мы назвали «Квантом Америки». Когда впервые после атаки террористов открылась биржа, курс акций, естественно, резко упал. Однако далеко не всех. Деньги, как любил повторять один мой знакомый, не люди, они не бывают глупыми. Поэтому первой реакцией рынка на новую, опасную жизнь Америки стал приток финансов во все области электронных коммуникаций, которые позволяют Америке работать, не покидая дома. Мгновенно выросли акции фирм, производящих компьютеры, мобильные телефоны, устройства для проведения видеоконференций, всевозможные интернетовские компании. Как пишет в своей колонке технический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Пок, в трудные для американского бизнеса дни новая технология оказалась спасительной, показав, на что способны электронные коммуникации в кризисной ситуации. Красноречивая подсказка рынка позволяет уже сегодня представить, как будут развиваться события. Для этого надо просто экстраполировать уже давно протекающие в американском обществе процессы: децентрализация, деурбанизация, демассификация. Опыт последних дней показал, что технология дает постиндустриальной реальности невиданный раньше запас прочности. Не крепостями сильна сегодняшняя культура, а связью, которая, радикально меняя образ жизни, позволяет рассредоточить цивилизацию, сделав ее куда менее уязвимой. Маклюинские пещеры, соединенные электронной паутиной, превращают страну в одну грибницу, сверхсложный организм, каждая часть которого способна действовать автономно, причем, стоит добавить, на лоне природы. Так, становясь все более одноэтажной, Америка продолжает свой горизонтальный поход, растекаясь по все еще пустынным просторам нового света. Мне бы не хотелось, чтобы эти заметки казались капитулянскими. Да и вообще, за исключением временных неудобств, перемены не вторглись в мою жизнь. Я по-прежнему люблю Нью-Йорк и буду посещать его ничуть не реже, чем прежде. Как раньше, мне нравится путешествовать, и я не собираюсь отказываться от полетов. Как и всем, мне кажется унизительным менять привычный обиход из-за страха перед террористами. Дело ведь не в том, что описанная тут модель культуры делает Америку менее уязвимой для террористических атак. Речь о другом. Задолго до атаки и без всякой связи с ней, Америка развивается в том направлении, которое делает ее непобедимой. Я не зря на протяжении всей этой передачи повторяю одно и то же. Многие из тех перемен, которые ждут Америку, начались не 11 сентября. Они связаны с общим ходом цивилизации, вступившей в постиндустриальную стадию своего развития. Атака террора бесспорно интенсифицирует, убыстрит ход этой эволюции. Но направление ее задано не кучкой фанатиков, а объективными процессами, над которыми ни мы, ни они не властны. Погибшие башни были апофеозом прежней, вертикальной модели культуры. И в этом, к несчастью, только в этом смысле, террористы промахнулись.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Pearl Harbor. Голливуд против истории». Мнение зрителей. Драматургия, сюжет хороши, но батальные сцены ни к черту. Война иногда выглядит как забава, как компьютерные игры, будто фильм для детей сделан. На редкость единодушными в своем негативном мнении оказались рецензенты. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» назвал ленту чисто коммерческой продукцией. Но, как известно, успех картины у публики зависит не от высоколобых рецензентов. Те же газеты, что ругали фильм, сообщили, что за первые 4 дня показа он собрал более 75 миллионов долларов. Считается, что в фильме скомкана или искажена до неузнаваемости политическая ситуация момента. Позиция Японии, роль Вашингтона, позиция Рузвельта, ответственность разведки, вина местного командования и так далее. Слава богу, они не стали развертывать безумную теорию о том, что Рузвельт знал о готовящемся нападении японцев, но скрыл эту информацию. А как относятся к фильму немногие оставшиеся в живых свидетели атаки на Пёрл-Харбор? Стэнли Фрахтер, тогда 18-летний радист. В фильме победила история или Голливуд? В основном Голливуд. Но если иметь в виду, что у нашей страны короткая память, и день 7 декабря 41 года не проходит в школах, и что поэтому дети о нем не знают, а взрослые забыли, я рад этому напоминанию. За это и только за это я хочу поблагодарить создателей фильма. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 22 сентября 2001 года.
На волнах Радио Свобода передача «Pearl Harbor. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова.
Философы любят повторять слова Ларош-Фуко о том, что исторические трагедии в будущем часто возвращаются, но уже в виде фарса. В отношении атаки японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года это изречение надо понимать буквально. День разгрома Тихоокеанского флота, День, когда за 2 часа, почти не успев оказать никакого сопротивления, погибло 2500 американских моряков. День, который президент Рузвельт назвал бесславным, этот день подновлен и подкрашен Голливудом, обернут в яркую упаковку и продан американской публике в качестве летнего развлечения.
Так начинает критик журнала «Entertainment» Крис Нашветти статью о новом голливудском фильме «Перл-Харбор». В отличие от настоящего «Перл-Харбора», фильм ни для кого не был неожиданностью, рассказывает Владимир Морозов.
Фильм «Перл-Харбор» произвел на публику сильное впечатление задолго до выхода на экран. Отрывки из него шли по телевидению. Исполнители главных ролей давали интервью. Будущие зрители с уважением повторяли цифру «135 миллионов долларов». Столько стоила трехчасовая лента. Фильм ждали. Это очень хороший фильм. Точные детали. Вы помните, в сцене в госпитале донорская кровь в бутылках из-под Кока-Колы? Так и было, не хватало пробирок. Мой отец воевал на Тихом океане, и лента напомнила мне рассказы, которые я слышал от отца в детстве. Военная эпопея покорила и женские сердца. Это великолепный фильм. Видишь, на какие жертвы шли люди, чтобы защитить свободу. Сидевшие недалеко от меня дамы плакали. Это отличный фильм. Мне, как афроамериканке, особенно приятно то, что в нем показана история корабельного повара Дори Миллера. Это реальное лицо. Он действительно сбил японский самолет и стал первым негром, который получил морской крест. Фильм очень точно передает обстановку того времени. Таким было мнение большинства зрителей, но не всех. Смехотворный фильм, масса ошибок. Во время Перл-Харбора истребительный «Мустанг» еще не было на вооружении. Нет, я не историк, просто много читал про Перл-Харбор. Неприятно видеть исторические неточности. Я не помню, чтобы после фильма Спилберга «Спасение рядового Райана» кто-то настаивал на исторических неточностях. Там война настоящая. Она ни на секунду не выглядела красивым зрелищем. А лента «Перл-Харбор»... Драма, сюжет хороши, но батальные сцены ни к черту. Война иногда выглядит как забава, как компьютерные игры. Будто фильм для детей сделан. На редкость единодушными в своем негативном мнении оказались рецензенты. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» назвал ленту чисто коммерческой продукцией. Но, как известно, успех фильма у публики зависит не от мнения высоколобых рецензентов. Те же газеты, что ругали фильм, сообщили, что за первые 4 дня показа он собрал более 75 миллионов долларов.
Два пилота «Асса», красавцы, рыцари и близкие друзья волею судеб связали себя отношениями с одной девушкой, прелестной медсестрой. Эта любовная история, протекающая до, во время и после японской атаки, одним нравится, другим кажется мыльной оперой, но по-настоящему никого не волнует. Большинство дебатов о фильме, а ими заполнены все без исключения средства массовой информации, сосредоточилось на вопросе об исторической достоверности картины. И дело не только в том, похож или не похож компьютерный, виртуальный вариант атаки на то, что в самом деле произошло в Перл-Харборе, а в том, почему это произошло. Профессор Томас Доерти.
В фильме скомкана или упрощена до полной неузнаваемости политическая ситуация момента. Позиция Японии, роль Вашингтона, позиция Рузвельта, ответственность ЦРУ, вина местного командования и так далее. Слава богу, они хоть не стали разыгрывать безумную теорию о том, что Рузвельт знал о готовящемся нападении японцев, но скрыл эту информацию.
Но начнем по порядку. В сборнике наиболее знаменитых цитат американских авторов приводится абзац из статьи от 1 декабря 1941 года одного из известных тогда военных специалистов Джона Вандеркука.
Бухта Перл-Харбор на Гавайях – одна из наиболее неприступных, если не самая неприступная, военно-морская цитадель мира. Главный наш резерв топлива и запасов провизии. Главное средоточие военных госпиталей, где могут залечить любую рану, которую способна нанести сталь. Это самый комфортабельный и безопасный приют на всем Тихом океане, как для людей, так и для кораблей.
Действительно, 185 военных судов и 400 военных самолетов прятались в тишайшей бухте райского острова Оаху посреди Тихого океана на расстоянии 6000 километров от всего, как от Азии, так и от Америки. Вспоминает Джек Франклин, тогда 17-летний техасский мальчишка, удравший из дома и поступивший во флот.
Можете себе представить жизнь семьи, в которой 8 детей во время Великой депрессии? Для меня служба на Гавайях была как жизнь в раю до грехопадения. Красивые девушки, цветы, ананасы. К тому же я получал зарплату $21 в месяц. Для меня в те времена это было целое состояние.
Для молодых моряков, пилотов и медсестер в жизни, так же как и в фильме, военная база в Перл-Харборе была самым мирным местом на Земле.
Секретная служба получала много предупреждений о возможных военных действиях со стороны Японии.
Говорит историк Второй мировой войны Джефф Варура.
Что она готовится напасть на советский Дальний Восток, что она готовится напасть на американские Филиппины, на британские и Малайские острова. Но не было сигналов о том, что японцы готовятся напасть на Пёрл-Харбор. Это только сейчас, глядя назад, мы можем сказать, как они могли не понять, что японцы выбрали Пёрл-Харбор. А тогда это было последнее место, где ожидали нападения японцев.
На волнах радио «Свобода» передача «Перл-Харбор. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова. Смирно, командует в фильме боцман флагманского корабля, на палубе командующий флотом адмирал Киммел. И в короткой сцене мы мельком знакомимся с адмиралом Хазбентом Киммелем, сыгравшим чрезвычайно сомнительную роль в трагедии Перл-Харбора. В фильме Киммел не уверен в безопасности бухты, но его пытается разуверить командующий наземными войсками генерал Шорт.
Бухта слишком мелка для торпедных атак. Все, чего нам следует опасаться здесь, это саботажа. Расстояние, адмирал, наш союзник.
И адмирал Киммел отвечает.
Вы, аналитики, все рассчитали теоретически, не правда ли? А на практике враг бьет в то место, которое кажется наиболее безопасным.
Вот как разоблачает этот киновариант истории Перл-Харбора историк Джефф Варура.
В фильме Киммел озабочен проблемой обороны бухты. На самом деле, 6 декабря 1941 года, за день до нападения, журналисты спросили его, не могут ли японцы напасть на Перл-Харбор. И он ответил, что японцы никогда не сделают такой глупости. А несколькими неделями раньше он и Шорт получили депешу из Министерства обороны, предлагающую немедленно принять все необходимые меры предосторожности, так как война с Японией неизбежна. Тем не менее, Киммел пальцем о палец не ударил. Главный грех Киммела в том, что он не окружил бухту береговыми батареями, а Шорт и корабли, и самолеты все поставил в один ряд, имея в виду защиту от саботажа. Эти стройные ряды и сделали суда и самолеты в Перл-Харборе такими удобными мишенями. К тому же Киммел и Шорт абсолютно не координировали своих действий из-за внутриведомственных трений.
Рассказывает историк Стивен Кейлан.
В 6:45 утра 7 декабря наши потопили японскую мини-подлодку при входе в бухту Перл-Харбора. И адмирал Киммел не придал этому никакого значения. В 7:02 дежуривший у радара дневальный заметил японскую эскадрилью на экране и позвал лейтенанта. И тот сделал ошибку, быть может, самую большую в военной истории Америки. Не глядя на экран, он сказал дневальному, «Не обращай внимания, это наши B-17 возвращаются из Калифорнии». В это время японцы были в 150 милях от Перл-Харбора.
Профессор Дуэрти, эта сцена, кстати, есть в фильме, так что история в нем не до конца искажена.
Вообще-то это не всегда и важно. Голливуд имеет право на некоторые искажения и упрощения истории. Никто не предъявляет к художественному фильму такие требования, какие предъявляются к документальному кино. Однако одно искажение истории в фильме «Перл-Харбор» кажется мне злостным и непростительным. И это отношение авторов к тогдашней позиции Японии.
фильме зритель узнает о причинах, побудивших Японию напасть на Перл-Харбор, только из беседы адмирала Ямамото с японским генералитетом. Из его слов получается, что безжалостные американцы загнали Японию в угол, перекрыв к стране доступ нефти. И японцам ничего не остается, как воевать. Я думаю, что создатели Перл-Харбора показали Японию так снисходительно исключительно ради того, чтобы завоевать японский рынок. Но история дает нам совершенно другие объяснения нападения на Перл-Харбор.
За 5 месяцев до Перл-Харбора Япония без всякого на то права ввела войска в Индокитай, при том, что она уже контролировала некоторые области на севере Китая. Рассказывает профессор Питтсбургского университета, историк Джим Голдстайн.
Кто может остановить нас, рассуждают японцы. Германия наш союзник, Англия занята войной. Остается только Америка, весь флот которой сосредоточен в Перл-Харборе.
В ответ на захват Индокитая американский конгресс принял экономические санкции против Японии, заморозил все ее деньги в Соединенных Штатах и объявил эмбарго на нефть. И осенью 41-го начались переговоры между Соединенными Штатами и Японией о выводе японских войск из Индокитая. В разгаре этих переговоров Япония и совершила нападение на Перл-Харбор. Надо сказать, что американцы не только не ожидали такого коварства, они не думали, что Япония способна на это в техническом отношении. Вот что вспоминает Джек Франклин.
Мы с детства знали, что японцы – это низкорослые очкарики. Мы смотрели на них сверху вниз. Мы были уверены в их неполноценности. И ни один человек в армии не поверил бы, что они проделают 6000 километров для того, чтобы напасть на одну из самых мощных военно-морских баз мира.
Говорит историк Дэниел Мартинес.
Почти невозможно поверить, но в 1941 году никто не заметил, что Япония выросла в мощную военную державу.
Что касается коварства этого нападения на Перл-Харбор, то только один из тогдашних японских пилотов, судя по рассказам его товарищей, возражал против неожиданной атаки на Перл-Харбор. Он говорил:
это было против самурайского кода чести, который гласит: если ты пришел сразиться со своим врагом и застал его спящим, разбуди его, дай ему приготовиться, и тогда сражайся с ним. Только трус убивает спящего.
А спящего в буквальном смысле этого слова. 1117 матросов крейсера «Аризона» не успели соскочить с коек. «Аризона» была потоплена в первые 10 минут атаки, потому что японская торпеда попала в ее торпедное отделение. Кстати сказать, в фильме единственной незабываемой для меня сценой был кадр, когда спасатели пропарывают броню «Аризоны», но из-за решетки оттуда никто не может выбраться. Вода немедленно заполняет воздушный колокол, и видны только руки, которые беспомощно пожимают спасатели, пока не видят, что это уже руки мертвецов. Ошеломление от неожиданности атаки все еще помнят ее свидетели. Например, бывший радист Джим Степанополус.
Я доел завтрак и в 7:30 пошел в радиорубку, хотя еще было рано. Мы со сменщиком болтали, когда услышали взрыв. Один, потом другой. На первый никто не обратил внимания. Перл-Харбор всегда был шумным местом. После второго кто-то сказал: чего это флот пуляет в воскресенье? Потом старшина открыл дверь, и мы увидели, что на месте «Аризоны» стоит черный столб дыма. Тогда кто-то указал на самолеты и закричал: «Немцы!». Но тут мы увидели знак солнца на крыльях. Мы называли этот знак «Митбол», «Фрикаделька». Только тогда мы поняли, что нас атаковали японцы.
В фильме «Перл-Харбор», казалось бы, все это есть. И внезапность, и хаос. Его режиссер Майкл Бай – опытный мастер спецэффектов, автор брутальных боевиков «Скала» и «Армагеддон». Однако вот что отмечает историк Стивен Кейлан.
Несмотря на дикий шум и правдоподобность картин атаки, авторам не удается вызвать те живые чувства, которые вызывают, скажем, кадры кинохроники. В их спецэффектах есть какая-то стерильность. Они часто показывают госпиталь, поскольку героиня медсестра. Но и в этих сценах, при всем множестве деталей, мы не чувствуем этой агонии Перл-Харбора, когда по двору госпиталя текли розовые ручьи крови, разбавленные морской водой. За 2 часа 2400 трупов. За два часа сотни здоровых загорелых ребят превратились в обгорелые, неопознаваемые куски плоти, которые после атаки собрали в 40 огромных мусорных баков.
Профессор Дорти, несмотря на то, что и в фильме «Пёрл-Харбор», и в старом японо-американском фильме «Тора, Тора, Тора» адмирал Киммель изображен с симпатией, все-таки его вина очевидна. Неужели он и генерал-лейтенант Шорт не были наказаны? Я понимаю, что Америка не Россия. Сталин, случись в Пёрл-Харбор у него, расстрелял бы всех.
До некоторой степени мы тоже нуждаемся в козлах отпущения, поэтому в армии шло судебное разбирательство, и те, чья халатность была обнаружена, претерпели много неприятностей и унижений. Но вообще говоря, вся Америка понимала, что в катастрофе Пёрл-Харбора не мог быть виноват один человек. Вся страна проспала Пёрл-Харбор.
На волнах радио «Свобода» передача «Пёрл-Харбор. Голливуд против истории». Ведет передачу Марина Ефимова. Пёрл-Харбор атака тянется 40 минут. Огромное время. Она и в действительности-то продолжалась немногим больше, около 2 часов. Но из-за слишком длинной любовной предыстории авторы этого 3-часового фильма скомкали сюжеты атаки. В частности, историю упомянутого уже Дори Миллера, описанную Эваном Томасом в журнале Newsweek.
Реальный Миллер был не повар, как в кино, а посудомойщик на корабле «Вест-Вирджиния». Во время Второй мировой войны это была почти единственная должность на военном судне, доступная черному матросу. Но во время атаки не орудийная прислуга, не офицер, а именно Дори Миллер первым бросился к пулемету и начал стрелять по японским самолетам. Точно так, как актер Куба Гудинг в кино, разве что не под музыку.
Неизвестно, сбил ли Миллер самолет, как это показано в фильме, но это и не столь важно. Важно то, что он начал отстреливаться. В другой сцене фильма военные пытаются убедить Рузвельта в том, что его идея о немедленном ответном ударе по Токио невыполнима. Тогда президент поднимается со своего инвалидного кресла и встает на ноги, чтобы показать, что все на свете выполнимо. Это абсолютная фантазия. Но когда режиссеру сказали, что Рузвельт не мог этого сделать, режиссер ответил: «А должен был бы». Так что обе эти сцены – чистые символы.
Любопытно, что и сама операция ответного удара по Токио кажется в фильме неправдоподобной, хотя она действительно была проведена под командой полковника Джеймса Дулитла в феврале 1942 года, через 3 месяца после атаки на Пёрл-Харбор. И в ней действительно участвовал и вернулся живым летчик ас Джордж Уэлч, ставший приблизительным прототипом героя фильма. Что еще более удивительно, что военные подвиги реального Уэлча в день атаки на Пёрл-Харбор в фильме даже преуменьшены. Такими они выглядят неправдоподобными. Вот как описывает реальные действия пилота Джорджа Уэлча в Пёрл-Харборе Том Эванс в журнале Newsweek.
За 2 часа японцы сделали 2 налета на Пёрл-Харбор. Большинство американских самолетов было взорвано прямо на земле во время первой атаки. Но в перерыве 2 американских летчика успели подняться в воздух на своих истребителях – Кеннет Тейлор и Джордж Уэлч. Оба были одеты в смокинги, потому что после большой гулянки накануне спали не раздеваясь. Тейлору удалось сбить 2 японских самолета, а Уэлч, проявляя чудеса пилотажа, сбил 16 самолетов. Именно после этого легендарного вылета Уэлчу предложили испытывать новые сверхскоростные военные самолеты, и он стал одним из безвестных героев предкосмической эры.
К сожалению, в ярком и шумном фильме «Пёрл-Харбор» подвиг Уэлча выглядит таким же надуманным, таким же нереальным, как и все остальное. Впрочем, не все.
Уступая очевидности, критики произвели «Перл-Харбор» от скрещения «Титаника» с ленты Спилберга «Спасая рядового Райана».
У микрофона Александр Геннис.
Авторы картины пытались устоять на новой волне военных фильмов, начатой незаурядным Райаном. Но их работа напрочь лишена того экзистенциального отчаяния, что позволило Спилбергу вывести батальное кино на другой уровень реализма. Переняв пафос Райана, «Перл-Харбор» ограничился симулированными на компьютерах специальными эффектами. Поэтому он и не справился с заявленной сюжетом задачей. Вместо того, чтобы рассказать о человеческом измерении войны, фильм показал чрезвычайно эффектную феерию на батальные темы. Как ни странно, она-то и спасает фильм. Каждый раз, когда появляются самолеты, от экрана нельзя оторваться. Как бы убийственно ни была вся подробно изображенная тут механика смерти, от нее все-таки веет тем жюльверновским обаянием, которого уже напрочь лишена наша умонепостигаемая технология. Во всяком случае, лучшая сцена фильма – та, где стая изящных японских самолетов на бреющем полете пролетают над американскими мальчишками, играющими в бейсбол. Наслаждаясь этой ослепительно снятой картиной, мы забываем, куда и зачем они летят. И в этом редкий знак подлинности, достоверная примета эпохи, увидевшей в самолете свой миф о летчике своего кумира.
Послушаем, как относятся к фильму немногие оставшиеся в живых свидетели атаки на Перл-Харбор. Стэнли Фрахтер, тогда 18-летний радист, застигнутый, как и все, врасплох, стрелял по самолетам из пистолета и плакал от злости. Теперь ему 78 лет. Мистер Фрахтер, как, по-вашему, в фильме «Перл-Харбор» победила история или Голливуд?
В основном Голливуд. Но если иметь в виду, что у нашей страны короткая память, и что историю бесславного дня 7 декабря 1941 года не проходят в школах, и что поэтому дети о нем не знают, а взрослые забыли, я рад этому напоминанию. За это и только за это я хочу поблагодарить создателей фильма «Перл-Харбор».
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Перл-Харбор. Голливуд против истории». В программе участвовали Александр Геннис и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад?» Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма – остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть Нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».